Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сорок пять лет назад студент Ян Палах совершил самосожжение в знак протеста против советской оккупации Чехословакии. Что означает жертва Палаха сегодня? Суд амнистировал Дмитрия Алтайчинова, обвинявшегося по так называемому «болотному делу». Откуда вообще и почему появился этот обвиняемый? Парламентская комиссия в США обнародовала результаты расследования об обстоятельствах атаки на американское консульство в городе Бенгази. Почему дипломаты вовремя не отреагировали на предупреждение спецслужб об угрозе теракта? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 16 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Ровно 45 лет назад, 16 января 1969 года, студент философского факультета Карлова университета Ян Палах совершил акт самосожжения на Вацлавской площади в Праге, чтобы обратить внимание общества на ограничение гражданских свобод, начавшееся после ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию. По случаю 45-летия с момента этого протеста чешское правительство выделило средства на музей Яна Палаха в городе Вшетате, откуда родом сам Палах и где сохранился дом, где жила его семья. Это стало возможно благодаря общественной организации, которая два года назад инициировала сбор средств, а позже добилась, чтобы проект поддержали и политики, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
Городок Вшетате, где Ян Палах родился и вырос, находится в часе езды на поезде от Праги. Здесь до сих пор стоит дом семьи Палаха, однако в нем никто не живет. Нынешние хозяева его много лет не используют. Графический дизайнер Ян Паукар решил добиться создания музея Яна Палаха в этом пустеющем нынче доме.
С самого начала в мои планы не входило создание музея. Меня просто интересовала личность Яна Палаха, и я начал читать книги о нем. Съездил во Вшетате, где он вырос. И когда я увидел, что в принадлежавшем его семье доме довольно долго никто не живет, я подумал, что неплохо бы создать там музей. С этой целью я зарегистрировал неправительственную организацию «Народ Погас», чтобы к этой инициативе могли присоединиться и другие общественные объединения, предлагавшие почтить память Палаха.
Чтобы найти деньги на музей, два года назад созданная Паукаром общественная организация начала сбор средств. К кампании присоединились вдова президента Чехии Вацлава Гавела Дагмар, бывший министр иностранных дел Карл Шварценберг, другие чешские знаменитости, в том числе топ-модель Тереза Максова.
Чтобы собрать средства, мы стали продавать оригинальные, сделанные вручную браслеты. Покупая их, люди жертвовали на начатый нами проект. В основном мы рассказывали о нашей деятельности на музыкальных фестивалях, где устанавливали небольшую палатку. Пожертвования составили почти 8 тысяч долларов. Часть средств была потрачена на листовки. При этом мы не ставили перед собой задачу собрать всю необходимую сумму. Мы просто хотели, чтобы о нашей идее узнали как можно больше людей. Нам удалось привлечь внимание политиков, которые отвечают за финансирование общественных инициатив. И в конце прошлого года правительство выделило средства на покупку дома во Вшетатах для открытия в нем музея.
Грант правительства и собранные средства предполагается потратить не только на приобретение здания, но и на восстановление кондитерской, принадлежавшей отцу Яна Палаха. Ее закрытие было связано с ограничениями на частную предпринимательскую деятельность, введенными в 50-х годах прошлого века после прихода к власти в Чехословакии коммунистов.
Хотелось бы, чтобы в музее не только перечислялись бы исторические факты, но чтобы его посещение было еще и эмоциональным переживанием. Обсуждение того, как это сделать, началось недавно, поэтому окончательной концепции еще нет. В то же время музей не должен экономически зависеть от бюджета. В Чехии многие музеи ежегодно обращаются за дотациями, но мне хотелось бы этого избежать, потому что, когда я задумывал этот проект, то не хотел, чтобы у государства появилась очередная обуза. Добиться этой экономической эффективности можно, с одной стороны, привлекая в музей школьников, которые изучают биографию Яна Палаха в рамках курса истории, а с другой стороны, возобновив работу семейной кондитерской.
Ян Паукар считает, что не только дом, где будет создана экспозиция, но и весь городок Вшетате помогут всем, кто интересуется чешской историей, лучше понять, почему Палах решился на протест. Он призывал общество не быть пассивным, не мириться с ограничениями прав человека в Чехословакии. Паукар считает, что это остается важной темой и сегодня.
Что уделал про наши зем?
Палаху было не безразлично все происходящее в стране. Он стремился пробудить общество от летаргического сна. Но мне кажется, что его послание остается актуальным даже по прошествии времени. Сегодня молодые люди не чувствуют ответственности за происходящее и даже стремятся от этой ответственности избавиться. У них нет желания сделать что-то для окружающих. Подрастающее поколение будет в будущем формировать политику государства, а мы можем указать ему направление, напомнить о необходимости заботливого и активного участия в происходящем в государстве.
Часть экспонатов в новый музей планируется перенести из местной школы, где в начале 90-х годов стали собирать документы и вещи, связанные с личностью Палаха. Музей в Афшетатах будет еще и скромным напоминанием о влиянии, которое совершивший самосожжение студент философского факультета оказал на чешское общество. В этом году, помимо годовщины его протеста, в Чехии вспоминают и о 25-летии так называемой «недели Палаха» – серии гражданских протестов на Вацлавской площади в Праге, начавшихся по случаю 20-летия со дня смерти Палаха в январе 1989 года. Недовольство общества вызвал жестокий разгон демонстрации, состоявшейся в центре Праги 15 января. Был арестован и будущий президент Чехии Вацлав Гавел, но после разгона первой демонстрации люди продолжали собираться на Вацлавской площади на протяжении следующих 5 дней. И каждый раз полиция применяла силу и проводила аресты. В общей сложности были задержаны 1400 человек. Часть из них как раз в Афшетатах, куда после пражских событий отправились демонстранты, чтобы положить цветы на могилу Яна Палаха. Эти события, продолжавшиеся 7 дней, современные историки называют предвестником бархатной революции. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
О смысле и значении трагедии Яна Палаха международный обозреватель Радио Свобода Ефим Фиштейн.
Есть подвиги, которые совершаются без расчета на немедленный эффект. И очередная годовщина дает нам шанс порассуждать о зыбкости и призрачности прочных фактов и мощи неприходящих символов. Ведь даже самим чехам поступок Яна Палаха тогда казался сомнительным, не самоочевидным. Этот поступок лежал в русле иной, не христианской и не европейской традиции. Тем более чуждой такая форма самопожертвования была нам, выросшим на солженицынской максиме «убей тирана». Чего он добился своей мучительной смертью, этот застенчивый мечтатель, назвавший себя факелом? Оккупантов из страны не изгнал. Свой народ, уже впадавший в апатию от безысходности, на вооруженное сопротивление не поднял. В активе ноль. А молодая и такая единственная жизнь израсходована без видимого эффекта. Умирать так с музыкой. Осмысленной нам казалась только смерть в результате активной борьбы. С высоты жизненной зрелости ясно, что это только часть правды. Слишком часто идейный мститель берет на душу смертельный грех убийства совершенно зазря. Ничего ровным счетом не меняет к лучшему, зато свою бессмертную душу губит «не за здорово живешь». Эсерка Фани Каплан фактически отдала свою неповторимую жизнь за то, чтобы вместо Ленина к власти пришел Сталин. Народоволец Игнатий Гриневицкий, убийца Александра II, отправил на тот свет не самого плохого из людей, отца 12 детей и успешного реформатора, который сделал для России больше доброго, чем худого. В чем же эффективность такой жертвенности? Чешскому народу не свойствен массовый, образцово-показательный героизм. В отличие от соседей, чехи не встают все как один на неравный смертный бой. Но в трудные, трагические времена всегда находится тот, кто своей кровью снова обводит моральные пределы, за которые нельзя отступить. Было бы страшно, если бы не нашелся, но он находится всегда, хотя бы один. Ян Палах мог ради свободы своего народа совершить только такой подвиг самопожертвования, который не граничит со злодеянием. Он имел право распорядиться только одной жизнью, своей. Перед смертью в больничной палате сожженными устами он еще рассказал в микрофон катушечного магнитофона о мотивах своего поступка. В его голосе нет ни горечи, ни безнадежности, только любовь и вера. Он видел, как его страна погружается во мрак, и понимал, что, как пелось в песне, «эта ночь не будет короткой». Больше, чем в еде и воде, чехи тогда нуждались в символе надежды, в огне, который можно было бы пронести в душе через десятилетия тьмы. И он зажег себя. Коммунистические власти сделали все для того, чтобы погасить факел. Они закатали в асфальт место, где горел Палах, затоптали цветы на его могиле, да и само захоронение перенесли в глухомань, засекретив место. Но безнадежна борьба с символами веры. Чем слабее становился режим, тем сильнее была память о Яне Палахе. В прошлом году замечательный польский режиссер Агнешка Холланд представила свой самый свежий фильм. Это фильм о жизни и смерти Яна Палаха и, конечно, о его времени. Картина называется «Неопалимая купина». Купина в Священном Писании – куст терновника, в котором Бог явился Моисею. А неопалимая она, потому что горит и не сгорает.
О трагедии Яна Палаха, Ефим Фиштейн.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 16 января. Сейчас о событиях в России. Замоскворецкий суд Москвы сегодня прекратил уголовное преследование еще одного обвиняемого по уболотному делу Дмитрия Алтайчинова в связи с амнистией. Ему были предъявлены обвинения только в участии в массовых беспорядках. Дело должно было рассматриваться в особом порядке, поскольку, по данным прокуратуры, Алтайчинов признал свою вину и согласился на рассмотрение дела без исследования доказательств. Защита подсудимого ходатайствовала о применении акта амнистии. Судья согласилась. Само появление Алтайчинова в болотном деле, о нем, как об обвиняемом, стало известно лишь в конце декабря прошлого года, вызывает недоумение у тех, кто следит за процессом. Рассказывает судебный репортер «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
На заседании в Замоскворецкий суд Москвы первым явился адвокат Сергей Тетерин, назначенный государством защитник Дмитрия Алтайчинова. Адвокат пояснил собравшейся прессе, что намерен ходатайствовать о прекращении уголовного дела в отношении его подзащитного, поскольку тот попадает под амнистию. Но для этого адвокату необходимо согласие самого Алтайчинова. Тетерин уточнил, что до этого он ни разу не видел обвиняемого, не обсуждал с ним материалы дела и показания, которые тот давал, и не согласовывал позицию.
После того, как я подумал, с своим подзащитным, согласен на применение административного статуса, но по идее на него распространяется, так как он не отбывал ранее наказание. Смысл не в том, что признает или не признает вину. И смысл в том, согласен на применение административного.
Спустя некоторое время в суде появился 22-летний Дмитрий Алтайчинов, который находится под подпиской о невыезде. На уточняющие вопросы суда обвиняемый пояснил, что сейчас не работает, находится в поиске, и подтвердил также и то, что имеет три судимости – одну в 2011 году и две в 2013. При этом ни одно из этих дел не закончилось для Алтайчинова реальным сроком. Сначала он был приговорен к штрафу, затем к обязательным и исправительным работам. Поскольку наказание Алтайчинова ни разу не было связано с лишением свободы, принятая Государственной Думой амнистия на него распространяется. Адвокат обратился к суду с ходатайством закрыть дело Алтайчинова. Сам обвиняемый возражать не стал, представитель прокуратуры тоже, и судья после 20-минутного перерыва удовлетворила прошение защиты. С прессой Дмитрий Алтайчинов общаться не стал и даже отказался уточнить в перерыве дату своего рождения, которую журналисты не расслышали во время заседания. О том, что Дмитрий Алтайчинов является фигурантом болотного дела, стало известно 23 декабря 2013 года. Тогда Генеральная прокуратура России опубликовала заявление о том, что в суд переданы материалы дела в отношении участника беспорядков 6 мая 2012 года, неоднократно судимого Дмитрия Алтайчинова. Ему предъявили обвинение только в участии в беспорядках, хотя из заявления прокуратуры следует, что Алтайчинов, цитата, действуя умышленно с целью применения насилия, забрасывал сотрудников полиции пластиковыми бутылками, наполненными водой. Прокуратура сообщила, что Алтайчинов согласился с обвинениями и признал вину. Его дело Замоскворецкий суд должен был рассмотреть 24 декабря прошлого года, но в тот день Алтайчинов на заседание не явился. Ранее о деле Алтайчинова следователи ничего не сообщали, ни об обвинениях в его адрес, ни о мере пресечения, избранной в его отношении. Для гражданских активистов, правозащитников, адвокатов, участвующих в болотном процессе, появление нового фигуранта стало неожиданностью. Вот что в интервью «Радио Свобода» сказал Дмитрий Барко, защитник подсудимой по болотному делу Александры Духаниной.
Для меня, так же, как и для всех, это стало полной неожиданностью, потому что никакой информации об этом не было, ничего о нем мы не слышали, и никто, собственно говоря, не слышал. Даже кто, в общем, общем, за делом внимательно следит и имеет даже какую-то параноидическую информацию. На самом деле нет. Какие-то слухи о том, что есть еще один фигурант, который даже вроде дает какие-то показания, ходили довольно давно. С начала зимы, во всяком случае. Я не придавал этому особого значения, потому что слухов всегда много вокруг таких дел. Имелся ли в виду именно он, тоже неизвестно. Разговоры ходили о человеке, который дал какие-то, ну, более-менее существенные показания на кого-то. Мы подозревали, что это либо это дело Удальцова, либо, возможно, Гаскаров, на которого тоже рыли усиленно.
А вот как Дмитрий Барко прокомментировал решение суда об амнистии Алтайчинова.
Сюрпризом не стало, потому что по закону 212 статья амнистируется. Если не его 318, просто другого нет выхода и другого варианта просто не может быть. Зачем вся эта сложная операция таинственная была проделана? Я не знаю, я подозреваю, что в какой-то момент его придумали для каких-то конкретных совершенно целей, возможно, для показаний на кого-то или для каких-то материалов. Но потом это не понадобилось, что, в общем-то, обнадеживает и говорит о том, что у нас есть какие-то перспективы и шансы на то, что от некоторых своих замыслов обвинение просто отказалось.
Основное же болотное дело, которое также рассматривается за Москворецким судом Москвы, близится к завершению. Участники процесса продолжают представлять дополнение к судебному следствию. По словам Сергея Шарова, защитника подсудимого Андрея Барабанова, исход процесса до сих пор его участникам непонятен, и появление в деле Дмитрия Алтайчинова – еще одно тому подтверждение.
Вчера было заявлено ходатайство Сергеем Кривовым о обозрении в суде вещественных доказательств, собранных следствием на площади, кусков асфальта, там, обрывков флагов и так далее, Вещь абсолютно обязательная, и в ней был отказ. Ну, понимаете, это блистательный повод для касации. Никишин никогда старалась не давать... Парочку был проколот мелких, но очень-то некоторые раз не давать прямых поводов для кассации. И вдруг вчера вот такой совершенно неожиданный ход. Или вы понимаете, что это значит, что мы их не смотрели в суду, следных просто нет. Юридически их просто не существует для этого суда. Ни одного вещественного доказательства. Если мы их в суде не видели. И на самом деле это все очень загадочные вещи, совершенно непонятные. Которые говорят только об одном, что ситуация до сих пор абсолютно не ясна. Казалось бы, уже предрешенный процесс перестал быть таковым.
Вот сегодняшняя история с Алтайчиновым.
Вот из той же самой серии. Совершенно понятно, что это был брос для каких-то конкретных целей. И то, что он так скинул за ненадобностью за борт, ну просто это означает, что какие-то цели не понадобились.
Всего фигурантами болотного дела являются 28 человек. Из них 7, включая Дмитрия Алтайчинова, амнистированы. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 16 января. Продолжим судебной хроникой. Сегодня в суде Копейска, это город в Челябинской области, спустя месяц после первого заседания продолжилось рассмотрение по существу уголовного дела Дениса Миханова. Это бывший начальник Копейской колонии номер 6, где год назад взбунтовались заключенные. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Челябинской области Александр Валиев.
Сегодня Миханову начали зачитывать обвинительное заключение. Ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями 13 эпизодов и незаконное изготовление оружия 5 эпизодов. Следствие, опираясь на показания потерпевших и свидетелей, считает, что Миханов неоднократно заставлял подчиненных заниматься поборами. Установленная сумма ущерба свыше 322 тысяч рублей. Потерпевшими по делу проходит более 10 человек, в том числе осужденные, бывшие осужденные колонии и родители осужденных. Еще одна статья связана с незаконным производством колюще-режущего оружие, которое Миханов организовал на территории колонии силами заключенных. Сабли, ножи, кинжалы бывший начальник колонии хранил в своем служебном кабинете. Но вовсе не кустарное производство оружия, а именно поборы и издевательства со стороны надзирателей привели к бунту в Копейской колонии, который произошел в ноябре 2012 года. После этих событий более 900 осужденных обратились с открытым письмом к прокурору Челябинской области и руководителю Совета по правам человека при президенте России, где, среди прочего, требовали отстранить от должности Дениса Миханова, ссылаясь на то, что он препятствует расследованию нарушений и, пользуясь своим служебным положением, давит на свидетелей и потерпевших. Николай Щур, член общественно-наблюдательной комиссии Челябинской области, считает, что дело Миханова, в зависимости от того, чем оно завершится, повлияет на расследование других преступлений, связанных с Копейской колонией номер 6.
Ему были предъявлены достаточно смешные, на мой взгляд, обвинения в смешном объеме. 11 эпизодов по вымогательству денег, хотя этих эпизодов несколько сотен, а то и тысяч. Но следствие поделило ему совсем мало этих эпизодов. Сделано это было следствием для того, чтобы узнать, какова же реакция последует властей на предъявление обвинения Миханову. То ли его оправдают или какой-нибудь мягенький приговор. да, мы будем действовать дальше. То ли будем дальше подбирать обвинения еще другим фигурантам, то ли это дело будем тормозить, прикрывать всячески.
По мнению Николая Щура, расследование, а теперь и суд над Михановым, специально затягиваются, потому что в Москве до сих пор не принято решение. Что же с ним делать?
Следствие было ограничено процессуально одним годом на расследование. Они ровно год выдержали, и в последний день, когда они должны закончить следствие, они дело закончили следствие. То есть они целый год тоже, они могли раньше его предъявить и отправить в прокуратуру и в суд эти все обвинительные заключения. Но они ждали, и сам сигнал все не приходит. Сейчас идет борьба ФСИНа с администрацией президента. То есть все сейчас пытаются всячески отстоять, что все у него все хорошо, у его хозяйстве все проще. Администрация президента не знает, что перед Олимпиадой делать. То ли делать такой громкий показательный процесс, но тогда получится, что она настроит против себя практически всю исполнительную систему. А ничего не сделать, есть общественное мнение, резонанс был широкий у этого дела.
Оксана Труфанова, член ОНК, журналистка и правозащитница, искренне надеется, что решение суда будет справедливым, но все же отмечает, что позиция прокуратуры вызывает определенные вопросы.
Она сейчас очевидно выгораживает Миханова, она давит на потерпевших. Только один факт, да, который я приведу. В деле Данила Бакумова, это обвиняемый по 306 статье, Миханов у него потерпевший в деле. А интерес Миханова как потерпевшего защищала одна прокурорша, которая сейчас является обвиняемой стороной, то есть у Миханова. То есть как это может быть вообще? Это из прокуратуры копейка. У Миханова, у него теперь 3 адвоката, а у потерпевших вообще нет защиты. И прокуратура на стороне Миханова.
Один из основных вопросов, связанный с делом о бунте в копейской колонии, это последствия, которые он повлек за собой для колоний и тюрем Челябинской области. Оксана Труфанова считает, что пытки и поборы в тех масштабах, которые были до этого, прекратились. Но многое из прошлого, к сожалению, сохранилось.
По бытовым условиям ничего не изменилось, лучше не стало. Я была позавчера в колонии номер 2, где работает начальником учреждения бывший начальник 6-й колонии, который был до Миханова. Это учитель Миханова, так сказать. Это Каримов. Я вынесла кучу жалоб, как член ОНК. Многие люди жаловались на то, что не оказывается медпомощь. Там недавно умер больной диабетом, который стал в кому вот эту инсулиновую. С них совсем сняли инвалидности, я не знаю, по какой причине. Хотя они все инсулинозависимые, да, они все жалуются. Сегодня на них начали давить и угрожать, зачем вы общались с правозащитниками и так далее, со стороны администрации. Пытаются они все-таки каким-то образом закручивать эти гайки снова.
Николай Щур признает, произошли принципиальные изменения, но нельзя утверждать, что они не носят временного, вынужденного характера. Не исключено, что в случае оправдательного или мягкого приговора Денису Миханову репрессии и поборы могут вернуться.
До копейских событий вымогательства и пытки в колониях всей системы Челябинской области носили массовый характер. Шестая колония просто тотальный характер. Вымогательство на уровне 1,5 миллиона долларов в месяц, избиение, издевательство каждый день. Сейчас этого, после событий в колонии, сейчас этого совершенно точно нет. Если приговор будет обвинительный, Миханов получит даже реальный срок, то произойдет просто слом той системы, которая существует. Многие сотрудники, те, которые выслужили свою пенсию, они просто уйдут. Те, которые молодые, которым еще служить, они очень быстро переобуются и будут служить так, как положено служить. Если приговор будет либо очень мягкий, либо тем паче оправдательный, ну тогда вот 80% будет за то, что репрессии вернутся.
Денис Миханов, фигурально выражаясь, вырос на территории исправительной колонии номер 6, где работал его отец. Когда его не стало, бывшие коллеги помогли сыну, и он быстро сделал карьеру. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 16 января, вот главные темы второй половины этого часа. В США обнародованы результаты расследования парламентской комиссии об обстоятельствах атаки на американское консульство в городе Бенгази. В Хабаровском крае снова говорят о неэффективности процесса устранения последствий осеннего наводнения в Комсомольске на Амуре. Мировая печать обсуждает цены на спортивные соревнования во время Олимпиады в Сочи. Об этих темах я расскажу и продолжим программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, четверга, 16 января, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Международная организация «Репортеры без границ» осудила решение российских властей запретить въезд в Россию на 5 лет американскому журналисту, консультанту «Радио Свобода» Дэвиду Сактору. Замоскворецкий суд Москвы амнистировал обвиняемого по болотному делу Дмитрия Алтайчинова. Генеральная прокуратура России утвердила новое обвинительное заключение по делу координаторов движения «Левый фронт» Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Московский департамент транспорта заявил, что глава ведомства Максим Ликсутов иностранными активами не владеет и законов в этой сфере не нарушал. Задержанного гражданского активиста Сергея Мохнаткина перевели из СИЗО «Бутырка» в больницу изолятора «Матросская тишина». Первичный диагноз – рожестое воспаление на ноге. Глава Федерального агентства по рыболовству России Андрей Крайний покинет свой пост. В Праге в резиденции палестинского посла в Чехии обнаружено еще одно взрывное устройство. Президент и руководитель «Формулы-1» Бернард Эклстоун предстанет перед судом в Германии по обвинению в коррупции. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 16 января, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Атака на американское консульство в ливийском городе Бенгази 11 сентября 2012 года могла бы быть предотвращена, если бы Государственный департамент и американский посол в стране адекватно отреагировали на предупреждение специальных служб о возрастающей террористической угрозе. Это главный вывод расследования, проведенного специальной комиссией Сената США. Доклад только что обнародован. Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Атака на комплекс американского консульства в Бенгази, начавшаяся 11 сентября, затянулась на несколько часов. Десятки нападавших, вооруженных стрелковым оружием и минометами, неожиданно для охраны начали штурм слабо защищенного американского представительства. Большинство его сотрудников успели покинуть комплекс и укрыться в близлежащем укрепленном представительстве ЦРУ. Через несколько часов в разграбленных и выгоревших помещениях комплекса были найдены тела 4 американцев, в том числе посла Кристофера Стивенса, который погиб от удушья в специальном убежище в помещении консульства. Вскоре из Госдепартамента последовали заявления о том, что консульство стало объектом спонтанной атаки демонстрантов, выражавших негодование самодеятельным фильмом, высмеивающим пророка Мухаммеда. Официальная американская реакция и подобная трактовка событий тут же стала объектом бурной критики. Отчасти сила эмоций объяснялась тем, что администрация Обамы в первые дни после атаки тщательно избегала использования в своих комментариях термина «терроризм», что выглядело попыткой укрыть президента от обвинений в провале антитеррористической кампании менее чем за 2 месяца до президентских выборов. Мало того, неспособность американских сил специального назначения и десантников, находившихся не столь далеко на американских кораблях и военных базах в регионе, прийти на помощь американцам в течение многочасового штурма консульства, выглядела, на взгляд многих, если не подозрительной, то удивительной. Авторы доклада, подготовка которого заняла больше года, пришли к выводу, что печальные события в Бенгази, скорее всего, могли быть предотвращены, если бы не целый ряд упущений со стороны Госдепартамента и американских спецслужб, а также фатальное решение погибшего во время атаки посла Стивенса. Согласно докладу, информация о повышенной активности террористических организаций в Бенгази в последние месяцы перед атакой поступала почти безостановочно. Она была столь тревожна, что ЦРУ поспешила укрепить свой собственный комплекс в Бенгази и усилить его охрану. По неизвестной причине Госдепартамент этого не сделал. Мало того, в этом докладе впервые возлагается, по сути, частичная ответственность за неподготовленность консульства к атаке на погибшего посла. Прежде сообщалось, что Кристофер Стивенс просил Госдепартамент усилить безопасность комплекса консульства в Бенгази. Но ровно за месяц до атаки, во время заседания, на котором обсуждалась возрастающая активность террористических групп в Бенгази, он отклонил предложение командующего американскими войсками в Африке об отправке подкреплений для охраны дип-представительств. Посол ответил вежливым отказом и на еще одно предложение о помощи со стороны генерала. При этом он пытался добиться выделения дополнительных средств для найма охраны из числа ливийцев. Эта вера в сотрудничество с местным населением, как оказалось впоследствии, была наивной. Ливийская охрана консульства бежала при первых признаках серьезного штурма. Ответ на вопрос о том, кто стоит за разгромом американского консульства, остается не вполне ясным. Представление о том, что на штурм консульства пошли демонстранты, возмущенные самодеятельным фильмом, однозначно дискредитировано. В тот день не было никаких акций протестов рядом с консульством. Это была террористическая атака, несколько участников которой идентифицировано. Они принадлежат к различным радикальным группам, по крайней мере, 2 из которых связаны с Аль-Каидой. Данных о том, планировалась ли эта атака загодя, нет. Эксперты Сената предполагают, что боевики из разных групп попросту воспользовались моментом, использовав во время нападения свои домашние заготовки. Этот отчет, одобренный представителями обеих партий в Сенате, тем не менее, не успокоил критиков администрации Барака Обамы. Они задают вопросы о том, почему никто в Госдепартаменте не понес ответственность за беззащитность американского дипломатического представительства и продолжают требовать от Белого дома объяснений, почему он отказывался упоминать террористическую природу этой атаки в течение нескольких дней, хотя на это были указания уже в самые первые часы после атаки. Мой вопрос заключается в том, почему никто не сказал ничего о реальной подоплеке событий, говорит комментатор телекомпании Fox News Билл Спадея. Мы теперь знаем, что высшие руководители разведки и армии предоставили информацию президенту о том, что происходило в Бенгази. Они упомянули терроризм. Но представители Белого дома в телевизионных программах продолжали говорить, что причиной атаки стало самодеятельное видео. Мой вопрос заключается в том, почему президент не сказал правды. Означает ли это, что он солгал? Бернард Уитман, аналитик Демократической партии, упрекает республиканцев в том, что те передергивают факты, ведут политическую атаку на президента. Факт заключается в том, что в двух случаях президент Обама назвал эту атаку террористическим актом. Для того, чтобы это подтвердить, достаточно проверить информацию. Президент назвал это террористическим актом. Между тем, главным объектом критиков Белого дома может быть не президент Обама, а Хиллари Клинтон, которая, как ожидается, будет претендовать на роль кандидата в президенты от Демократической партии. Невнимание Госдепартамента, главой которого она была во время атаки в Бенгази, к проблеме безопасности американских дипломатов и представительств страны за рубежом, может стать большой проблемой для политика, желающего стать президентом.
Рассказывал нью-йоркский корреспондент Радио Свободы Юрий Жигалкин.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 16 января. Несколько дней назад мы рассказывали о ситуации в Хабаровском крае, где продолжаются усилия властей по ликвидации последствий разрушительного наводнения, постигшего российский Дальний Восток летом минувшего года. Представители Общественной палаты Хабаровского края заявляют о неэффективном процессе устранения последствий стихийного бедствия. Они говорят о коррупции, непрозрачной раздаче гуманитарной помощи и о странностях в работе комиссии, которые определяют, какое жилье подлежит восстановлению, а какое нет. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Рассказова.
Речь идет о неоднозначных действиях чиновников местной администрации, зачастую недобросовестной работе комиссий, осматривавших затопленные дома, странных выселениях из пунктов временного размещения и попытках ограничить деятельность общественных объединений в вопросе помощи пострадавшим. Двое представителей комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Хабаровского края побывали в поселке имени Менделеева, на который наводнение осенью обрушилось с особой силой. Как рассказал член Общественной палаты, глава некоммерческой организации «Зеленый дом» Сергей Плешаков, недоумение и вопросы вызывают многие аспекты работы по ликвидации последствий паводка. К примеру, порядка 98% жилья в поселке имени Менделеева признано непригодным к проживанию, а новые дома хозяевам непригодных, по мнению комиссии, помещений не дают. В своем новом доме по улице Лодочная Елена Кравченко с дочерью-инвалидом первой группы прожила всего год, когда произошло наводнение. Комиссия признала ее дом, в котором, по рассказам женщины, даже брус еще светлый, так как новый, пригодным для проживания. Однако Елена Ивановна не понимает, почему же дома многих ее соседей признали непригодными для жизни.
Дома браковали, не знаю по каким они там параметрам. Вот, скажем так, если с улицы 3-4 дома или 2, и все, под ремонт подлежат, понимаете, ну, якобы пригодные для жилья и требуют капитального ремонта. Остальные забраковали, сказали, непригодные для жилья. А люди видят, что пригодные. Непонятно, почему они так делали.
О возможных причинах происходящего догадываются общественники.
Мы смотрели эти дома, они вполне замечательные. Частично, конечно, процентов 30 надо сносить, да, вот, но если хорошие дома, их очень много, а вот и признавать их непригодными к проживанию должен быть какой-то умысел. По большей части населения, которое там проживает, в принципе, это раньше был дачный участок. Точнее, не дачный, он был первый участок. То есть вот там частный сектор был первым. Потом строились уже многоквартирные дома, и людям, как работникам, давали квартиры. Но при этом они сохраняли и старые дома свои в частном секторе. Может быть, они потом передавали своим детям, там, молодоженам, там, но сохраняли при этом долю. А теперь получается, что по федеральному законодательству, если у тебя есть еще какая-то собственность или доля в ней, ты вообще ничего не можешь получать. Вот. И поэтому быстренько их поверстали всех как непригодных к проживанию, и в итоге им никаких компенсаций и никаких квартир, вообще ничего. По данным от населения, вот, намеренно разрушается дамба, окружающие Менделеева.
В своем отчете общественники Хабаровского края также отмечают жалобы жителей на работу местных администраций по распределению гуманитарной помощи. Люди жалуются на непрозрачную работу властей в этом направлении. Нет никаких отчетов о количестве поступивших в город гуманитарных грузов, о фактическом их распределении. Нет четких критериев, кто должен получать помощь и в каком порядке. При этом идет противодействие добровольным попыткам людей помочь пострадавшим от наводнения. Об этом, помимо членов общественной палаты, рассказывает Ирина Белова, руководитель женсовета, неформального движения, возникшего в Комсомольске-на-Амуре во время паводка. Недавно члены женсовета попытались провести собрание по насущным вопросам в одном из ПВР Комсомольска-на-Амуре. Собрание им провести не удалось.
Договорились там, что мы организуем там собрание, объясним людям, что и как. В общем-то, вопрос был решен, должно было собрание состояться 9 числа. Вот, и тут мне звонят и говорят, что звонят из администрации начальник отдела по социальной работе Савичева, такая у нас есть. Звонит мне и говорит, что никакого собрания у вас там быть не будет. То есть на каком основании? Почему нет? Там люди так все взбудоражены, чего вы там собрание проводить? Мы объясняем ей. Я разговариваю с ней, сама объясняю. Так мы, говорит, для того собрания и проведем там, чтобы снять вот эту напряженность, людей успокоить. То есть мы знаем, что сказать, как сказать людям. Нет, ничего не надо делать. Типа, вы там только все испортите полностью. Сразу вот такой процесс отторжения. Причем начались наезды, кто вы такие, что вы на женсовет. Типа, мы 4 месяца работаем, значит, с людьми, мы вас ни разу не слышали. Ну, у меня, конечно, реакция такая. Я хотела ей сказать, что я 20 лет живу в Комсомольске, я о ней ни разу не слышала, и что теперь. В общем, потом это все не стало уже. Вот, но факт тот, что она однозначно нет, я запрещаю. То есть ни мотивов, ни основания, ни чего-то еще. Вообще, просто вот я запрещаю.
Эксперты говорят, что вода не успела до конца уйти из почвы подтопленных районов. И в этом году тоже можно ожидать сильных паводков. Для Радио Свобода Ольга Рассказова, Хабаровск.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Женеве в четверг открылась сессия Комитета ООН по правам детей, на котором представители Ватикана выступают с комментариями по поводу обвинений в педофилии, выдвинутых против священнослужителей Римско-католической церкви. В декабре прошлого года Ватикан отказал в запросе ООН о предоставлении информации о случаях сексуальных домогательств со стороны священников и монахов католической церкви, зарегистрированных с 1995 года. В анкете ООН вопрос оказались того, были ли монахи и монахини, замеченные в сексуальных контактах с детьми, отстранены от работы с ними в дальнейшем, какие правовые меры были приняты. Ватикан сослался на то, что эти случаи, если они были доказаны, рассматривались судебными органами стран, в которых были зафиксированы, и церковь не несет за них юридической ответственности. В декабре же в Ватикане был создан комитет по противодействию сексуальному насилию в отношении детей. На слушаниях в Женеве представитель Ватикана в ООН, архиепископ Сильвано Томази, заявил, что преступлением против детей не может быть оправданий. По его словам, Святой Престол делает все возможное, чтобы предотвратить новые подобные преступления среди представителей духовенства. Недавно опубликованный доклад, базирующийся в Великобритании неправительственной организации «Международная сеть по правам детей», подверг резкой критике Ватикан, обвинив Святой Престол в укрывательстве священников-педофилов и попытках помешать правосудию над ними. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Италии Всеволод Гнетий.
Ватикан является суверенным государством, в котором сосуществуют два типа юрисдикции – духовная или каноническая и светская. Понтифику принадлежит вся полнота власти. Следует учитывать, что формально, даже не являясь гражданами Ватикана, католические священнослужители косвенным образом, невидимыми узами, связаны с папским государством. Они имеют право открывать личные счета в Ватиканском банке ЙОР, получают зарплату через епархии, которые относятся в Италии к итальянской епископской конференции, и пенсионное обеспечение через специальный фонд, находящийся под патронажем Ватикана. Понтифик может запретить в служении или лишить сана провинившегося священнослужителя. Все это дало основание некоторым жертвам сексуальных надругательств со стороны отдельных представителей католического духовенства инициировать ряд судебных процессов непосредственно против Ватикана. Однако ни один из этих процессов не был доведен до конца, и дела были закрыты в связи с пробелами в юрисдикции. Назвать Ватикан работодателем католических священников можно лишь с большой натяжкой, поскольку зарплату они получают либо в местной епархии, либо в своем католическом ордене, к которому принадлежат. Католическая церковь является вселенской, и в числе католических священнослужителей имеются представители десятков государств, гражданами которых они являются. Вряд ли можно вменять в вину карликовому папскому государству ответственность за злоупотребление католических священнослужителей, разбросанных по всему свету. Во многих случаях сведения о преступных действиях того или иного католического священника доходят до Ватикана с большим опозданием. Ватиканская тюрьма рассчитана всего на 3 места. И с учетом масштаба такого явления, как педофилия или сексуальные надругательства среди католического духовенства, осужденных просто негде было бы содержать. Не говоря уже о том, что система ватиканского правосудия просто не рассчитана на конвейерный поток судебных дел. Помимо этого, существует еще тайна исповеди. Духовник не имеет права раскрывать перед светскими властями сведения, полученные от исповедовавшегося прихожанина, даже если речь идет о самом гнусном преступлении. Однако, с точки зрения светского правосудия, подобное поведение священнослужителя подпадает под действие статьи Уголовного кодекса, карающей за недонесение. Поэтому позиция Ватикана заключается в следующем. Светские власти государства, гражданином которого является провинившийся католический священнослужитель, должны карать его по всей строгости закона, невзирая на сам. Со своей стороны, по представлению светских властей, церковный суд примет все меры к запрещению служения осужденного священнослужителя и лишению его сана. Гражданскую ответственность, включая возмещение морального и материального ущерба жертвам злоупотреблений, несет непосредственно виновный в качестве физического лица, целиком и полностью отвечающего за свои действия. Алессандро Томасси, итальянский адвокат, специализирующийся на каноническом праве, разъяснила некоторые аспекты позиции Ватикана в юридическом плане.
Позиция церкви по поводу передачи католических священников-педофилов в руки правосудия стран, в которых они совершили преступления, по моему мнению, вполне понятна. Каноническое право предусматривает ряд наказаний для священнослужителей, которые, однако, не носят характер гражданского судопроизводства, а лишь внутрицерковного разбирательства, например, изгнание из лона церкви или иные меры воздействия дисциплинарного характера. Поскольку речь идет о 2 совершенно различных видах юрисдикции, я не вижу причин, по которым церковь могла бы воспрепятствовать отправлению гражданского правосудия. Необходимо также учитывать, что церковь не обязана заявлять о деяниях священника-педофила, и, например, в тех случаях, когда информация получена на исповеди, единственная мера воздействия на виновника может быть исключительно религиозного, а не гражданско-правового характера. Таким образом, для церкви не существует обязательства об информировании органов гражданского правосудия. Ватикан, опять же, не ратифицировал ни одной конвенции о защите прав человека, что является весьма своеобразным феноменом для суверенного государства.
Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в международной прессе. Меньше чем за месяц до начала Олимпиады в Сочи мировая печать обсуждает террористические акты в Волгограде, возможную угрозу безопасности на играх, а также проблемы сексуальных меньшинств и мигрантов в России, как, впрочем, и коррупцию, излишние траты организаторов соревнований. Как это влияет на распродажу билетов на Олимпиаду? Обзор международной печати подготовила Анна Шаманская.
Англоязычная японская газета Japan Times пишет о популярности и быстрой продаже билетов на Олимпиаду в Сочи в своей стране. Вопреки сложившемуся мнению о том, что японцы будут напуганы высокими ценами туров в Россию, туроператоры говорят, что продажи идут оживленно. Самое короткое время путешествия в Сочи из Японии составит 15-16 часов. Тем не менее, согласно данным самого крупного туроператора Японии GTB Corporation, компания уже выполнила свои планы по объему продаж. Это несмотря на то, что билеты тура в Сочи стоят в 1,5 раза дороже, чем туры на Олимпиаду 2010 года в Ванкувере. Один из турагентов сказал, Япония может выиграть несколько медалей на Олимпиаде 2014. К тому же проведение летней Олимпиады 2020 в Токио, возможно, повлияло на повышенный интерес к играм в общем. Туры GTB на 5-9 дней стоят в пересчете от 4,5 до 9,5 тысяч евро. В цену входят билеты на некоторые олимпийские соревнования.
Не так оптимистично выглядит ситуация в США. Американский портал Yahoo пишет: «Сразу несколько спортивных туроператоров отметили скудное количество резерваций билетов на Олимпиаду. Мы далеки от выполнения плана по объему продаж, отстаем на 75%, сказала Анбрит Стинг, владелица чикагского турагентства Sports Traveler. Ситуация в турагентстве Road Trips из города Виннипег в Канаде еще хуже. По словам анонимного представителя турагентства, компания больше не предлагает туры в Сочи. Причиной подобного решения стало отсутствие приемлемых условий размещения в частном секторе, низкий уровень сервиса и коррупция в Сочи. Более или менее точных предположений о том, сколько американцев поедут на Олимпиаду, пока нет. Аналитик туриндустрии Генри Хартвелл, приняв во внимание отдаленность Сочи и ценовую ситуацию на рынке, заявил: «Я не буду удивлен, если Сочи привлечет наименьшее количество посетителей из Соединенных Штатов по сравнению со всеми другими Олимпиадами. Сочи – это один из наименее доступных западным посетителям городов. Несмотря на то, что в Сочи недавно открылся новый аэропорт, авиаперевозки пока ограничены».
Одна из телевизионных станций штата Монтана в США сообщает о случаях возврата билетов на Олимпиаду американскими туристами. Пока еще неизвестно, как сомнения в безопасности Олимпиады повлияют на число болельщиков в Сочи. Однако 24-летний Хосе Куэра из Хьюстона уже отменил свое путешествие на зимние игры. По его словам, он и его партнер любят фигурное катание и сноубординг и планировали путешествие в России уже давно. Однако шок от терактов в Волгограде, а также обеспокоенность Куэры по поводу ситуации с правами гомосексуалов в России привела к трудному решению отменить поездку. Теракты, как мне показалось, стали очередным знаком того, что нам не стоит ехать в Россию по соображениям безопасности. Не только из-за того, что мы представители ЛГБТ-сообщества, сказал Куэра. Он смог вернуть деньги, заплаченные за отель в Сочи, но потерял около 4000 долларов на билетах до Сочи для себя и своего партнера.
Англоязычная российская газета Moscow Times провела эксперимент, отправив своего корреспондента в Сочи с бюджетом в 3400 рублей в день. «В конце дня я отправился в Адлер», — пишет журналист. «Именно здесь вершина олимпийских усилий России. 6 новых арен, включая гигантский стадион, видны справа. Вот кафе «Амшенский двор», рекомендованное как ресторан, где Олимпийский оргкомитет принимает гостей. Место, которое когда-то было обычным придорожным кафе, теперь напоминает замечательный замок. Цены здесь выше, чем в других местах, но не намного. За ягнячий шашлык, суп харчо и чай я заплатил 670 рублей. Я решил отправиться назад в Сочи на новом поезде компании «Сименс». Такси стоило 1300 рублей, а поезд всего 42 рубля, при этом с довольно высоким уровнем комфорта.
Другие издания обсуждают вопрос о том, во сколько посещение игр обойдется жителям Сочи и России в целом. Канадская новостная компания CBC News пишет о жительнице России Лили, которую журналист встретил около олимпийских часов, куда та привела свою внучку. «Я не могу дождаться игр. Буду следить за ними из дому. Я бы поехала на Олимпиаду, но билеты слишком дорогие. И я не могу взять выходные на работе», — сказала Лиля. Однако, несмотря на ожидания и определенное самодовольство, вызванное статусом хозяина Олимпиады, сочинские игры не имеют связи с реалиями России, считает корреспондент CBC. Теоретически билеты в Сочи гораздо более доступны, чем билеты в Ванкувер, которые разыгрывались по лотерее. Но покупка олимпийских товаров и сувениров вряд ли будет доступной для большинства россиян. Хлопковая олимпийская футболка китайского производства в магазине на Тверской улице в Москве стоила 2900 рублей, это около 93 долларов. А зимняя куртка стоила 22500 рублей, 720 долларов США. Эта сумма близка к среднемесячной зарплате рабочего в России. Цены прежде были даже выше, сказал продавец магазина. Немного опустили ближе к Олимпиаде, чтобы больше людей могли купить что-то к празднику.
Обзор международной печати накануне Олимпийских игр в Сочи подготовила Анна Шаманская. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Петербурге приняты первые заявки на участие в 15-м конкурсе памяти Галины Старовойтовой «Галатея», рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Первый конкурс памяти Галины Старовойтовой «Галатея» прошел в 1999 году, в трагические дни после убийства Галины Старовойтовой, когда уже прошли ее похороны, в квартире ее сестры Ольги Старовойтовой раздался телефонный звонок. Звонил Дмитрий Сергеевич Лихачев, у которого Галина Старовойтова несколько раз бывала. Он рассказал, что они обсуждали идею создания фонда для поддержки молодых талантов, и название для этого фонда «Галатея» придумал именно Лихачев. Идея была в том, чтобы ободрить и поддержать студентов и молодых аспирантов с их крошечными стипендиями. Учредителями фонда должны были быть трое – Дмитрий Лихачев, Галина Старовойтова и поэт Виктор Кривулин. Но получилось, что таких громких имен, как задумывалось первоначально, в фонде не оказалось. Зато он обрел поддержку таких уважаемых организаций, как Петербургский Европейский университет, Петербургский союз ученых, Центр независимых социологических исследований, Петербургская ассоциация социологов, Национальный исследовательский университет, Высшая школа экономики, Институт региональной прессы, поддерживают премию и городское правительство, выделяя стипендии лауреатам-петербуржцам. Участвовать в конкурсе могут студенты, соискатели и аспиранты научных и образовательных учреждений России, стран СНГ и стран Балтии. Члены жюри не знают, кому принадлежит работа и откуда она пришла. Каждой работе секретарь присваивает номер, под которым она и рассматривается. Среди тем, которым были посвящены конкурсы прошлых лет, были такие, как «Свобода слова и свобода совести в электронную эру», «Гражданское общество», «Защита прав человека в Российской Федерации», «История и современность». Тема прошлогоднего 14-го конкурса звучала так: «Миграция в России и мире. Ресурс или проблема?». Темы «Галатеи» очень разнообразны, но главное условие, чтобы они не выходили из круга тем, которыми занималась Галина Старовойтова. О популярности конкурса говорит то, что он существует в основном на частные пожертвования, причем нередко люди, совершенно незнакомые организаторам, изъявляют желание помочь Галатее ожить.
Рассказывала корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская. Говорит руководитель общественного фонда «Музей Галины Васильевны Старовойтовой» и сестра Галины Старовойтовой Ольга Старовойтова.
У нас каждый год разные темы конкурса. Тему определяет жюри конкурса. И в этом году тема, пожалуй, нестандартная, что ли. Мы назвали этот конкурс «Доверие». Доверие в самых широких аспектах, от межличностного до межинституционального. Ну, разумеется, напрашивается сразу вопрос о доверии к разным государственным структурам, к властям. Ну, например, к судам. Это смешно, наверное, звучит, чтобы люди доверяли судам, но ведь это проблема реальная. Кроме того, такой низкий уровень доверия вызывает большие последствия. Например, люди не ходят на выборы, потому что не доверяют, что все равно их обманут так или иначе. Кроме того, есть просто вопросы обычной жизни. Это вовсе не только политическая какая-то направленность. Допустим, доверяете ли вы врачу, к которому вы идете? Доверяете ли вы там рекламе? Межличностное доверие, им это очень важно. Это личная жизнь, это наши дети, родители, там родственники, это наши друзья. Если нет доверия, то нарастает уровень напряжения в обществе. Ведь, наверное, многие без всяких замеров ощущают, что нарастает некоторая агрессивность, враждебность, неприятие. Это тоже базируется на недоверии. Но некоторые специалисты полагают, что такой низкий уровень доверия, опять же, населения к разным структурам власти, он уже представляет собой даже некоторую угрозу стабильности общества и прочему, не говоря уж о развитии общества. Как можно открывать, например, бизнес, если не доверяешь государственным структурам? И так далее. Вот такая вот тема широкая. Мне кажется, что ее активность нарастает у нас на глазах. И Викиликс, потом этот Сноуден, это все, конечно, вообще-то проблема глобальная, вовсе не одной отдельно взятой страны. Нас, конечно, больше заботит, что у нас происходит, но надо понимать, что эта проблема достаточно общая. Работа началась, у нас есть очень ответственный секретарь, студентка Высшей школы экономики Нина Ильченко. Она вовсю делает рассылку, отвечает уже на вопросы. Кроме того, этот конкурс вовсе не только петербургский и даже не только российский. У нас побеждала девушка из Улан-Удэ, из Петрозаводска, из Москвы. Один участник конкурса пару лет назад был из Зимбабве. Нам пишут, естественно, из Вильнюса, с Украины. То есть он начинался как петербургский, стал всероссийским, а теперь, благодаря любимой и ненавидимой сети интернет, он глобализирует.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 16 января работала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская, была руководитель общественного фонда «Музей Галины Васильевны Старовойтовой» Ольга Старовойтова. Приняты первые заявки на участие в 15-м конкурсе «Галатея». Вот так обстояли дела в четверг, 16 января 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжать на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9435, 11840, 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».